Мы с вами начинаем новый учебный год в школе православного самосознания. И как мы заканчивали старый учебный год условно, так мы и начинаем новый учебный год условно. Потому что у нас не новые ученики, хотя наверняка есть и новые, а у нас просто круглогодичная работа школы православного самосознания. Но она цикличная. То есть мы как бы ходим по кругу. И мы каждый раз начинаем заново. Курс нравственно ориентированной психотерапии, который мы вот так вот искусственно трансформировали и сделали из этого школу православного самосознания. В чем смысл этого всего? Казалось бы, сейчас так много духовной литературы, везде действуют, в каждом крупном городе, миссионерские курсы, огласительные беседы ведутся, происходит катехизация, перед таинством крещения обязательно проходят сейчас занятия по основам православной веры. Чем отличается наша школа православного самосознания? Просто опыт показывает, особенно опыт последних 10-15 лет, что подавляющее большинство крещенных людей, прошедших огласительные беседы, побывавших на курсах катехизации и почитавшие духовной литературы и даже святоотеческой литературы, почитавшие Священного Писания, понятия не имеют о православии, о том, что такое православие. Мы слишком много утратили за последние 100 лет нашей истории. В 20 веке опыт показывает, опыт возрождения церкви показывает, что сейчас русские люди — это не те люди русские, которые жили в начале 20 века или в конце 19-го. Атеистическое самосознание очень глубоко проникло в наши умы и сердца. Оно передавалось из поколения в поколение. И в этих условиях, когда от имени государства провозглашалось, что Бога нет, а религия – это опиум для народа, за это время мы свою религиозную потребность удовлетворяли самым безобразным образом. Она была, ее не может не быть, потому что человек – существо религиозное, он – существо духовное. И религиозная, и духовная потребность у него занимает первостепенное значение, имеет первостепенное значение для человека. И если его религиозная потребность не была правильно удовлетворена, если его духовность и его духовное пространство, пространство человека было занято чем-то другим, не тем, что имел в виду Бог, то тогда вот это наследство, вот этот материал духовный, он и передается из поколения в поколение. И мы видим, что в начале 21 века в церковь пришли русские люди, или не русские люди по национальности, но уверовавшие в Христа, или которые сочувствуют православию, которым понравилась православная традиция, христианство как таковое. И они приступили к таинству крещения, стали православными христианами. И мы видим, что уходят годы и даже десятилетия на то, чтобы эти крещенные люди стали по-настоящему православными христианами. Чтобы образ жизни православного христианина стал основой их жизни. Чтобы православие перестало быть приложением к жизни, а стала ею самой. Чтобы человек из своих религиозных убеждений и из своих религиозных умонастроений думал, принимал решения и совершал поступки. Вот для этого наша школа. Для того, чтобы мы совершили этот прорыв от всего внешнего, что в церкви православной лежит на поверхности, и многими воспринимается как самое главное, мы с вами научились жить внутренней жизнью. Чтобы мы научились строить себя изнутри. Потому что православие, оно именно об этом. Оно о том, что не на поверхности, что никто не видит и не слышит. О том, что внутри, в самой таинственной глубине человека, в ядре его личности. Оно о том, что происходит с человеком, когда его природа человеческая соединяется с природой божественной. Кем становится человек изнутри, а не снаружи. И оказывается, что для современного человека вот этот путь от внешнего к внутреннему может растянуться на годы и даже десятилетия. А иногда человек так и не доходит до себя самого. При этом он каждое воскресенье бывает на службе в храме, он приступает к церковным таинствам, он произносит молитвенные тексты, но от внешнего к внутреннему, вот этого перехода, этого преображения человеческой природы, так и не произошло. И это выглядит как настоящая трагедия, как вот, например, совсем недавно рассказывал отец Сергий Рыбчак, настоятель нашего прихода Петропавловского, как ему приходилось исповедовать и причащать женщину, больную раком, которая очень много и долго ходила в церковь. И вот когда он ее исповедовал, то он говорит, он был очень огорчен. Она проклинала всех и вся. Она говорила, какие бестолковые врачи, которые не умеют ни диагноз поставить, ни лечить, какие бестолковые и нерадивые дети, незаботливые. Она никому не нужна, все ее бросили, никто о ней не заботится, все думают только о себе. А я всю жизнь проработала на это государство. Всю жизнь посвятила своим детям, и они сейчас так ко мне наплевательски относятся. При этом дети здесь, они при ней, у нее все есть, все, что ей необходимо. Когда человек дошел до самого главного рубежа в своей жизни, когда еще немного он встретится с самим Богом, человек ожесточен. Он весь здесь. Он весь насквозь земной, плотский. Он весь одержим страстями. То есть ничего не произошло. За эти годы хождения в церковь с человеком ничего не произошло. Никаких перемен нет. А может быть, даже он еще и хуже стал. Потому что если человек в церкви не преображается, если он в церкви не становится лучше, то он не стоит на месте. Сам по себе человек может стать только хуже. Поэтому мы и сделали вот такую попытку, немножечко под другим углом, может быть, даже с точки зрения медицины, посмотреть на православие. Потому что общего очень много. Если не сказать, что это вообще тоже. На мой взгляд, православие – это вершина медицины. Потому что православие в качестве предмета своего исследования, если можно так выразиться, если сравнить православие с какой-нибудь наукой, имеет человеческий дух. А человеческий дух является высшим органом саморегуляции человека. Человеческому духу подчиняется все остальное, что в человеке есть. И душа, и тело. А в теле нашему духу подчиняется даже последняя химическая реакция, в результате которой образуется углекислый газ и вода. Даже все наши физиологические отправления, самые элементарные, такие же, как есть у насекомых, они все подчиняются человеческому духу. Поэтому, когда мы входим с вами в духовную сферу, в рассмотрение духовных проблем наших, то мы касаемся самого высокого, что в человеке есть. А если мы пытаемся навести там порядок, то значит мы пытаемся оздоровить наш дух, а значит выздороветь вообще. Потому что если выздоравливает наш дух, то выздоравливает весь человек. Он исцеляется. Он впервые в жизни становится цельным, когда в нем все правильно соподчинено одно другому. И, может быть, именно с этих позиций легче всего современному человеку обнаружить, что православие – это не набор отвлеченных каких-то понятий и схем, и правил поведения, а это самый чистый и верный, самый достоверный взгляд на человеческую природу. Только в православии человек может узнать себя таким, какой он есть на самом деле. А значит, только в православии человек может встать на ту нулевую отметку, с которой может начаться полноценная человеческая жизнь. Школа православного самосознания, которую мы с вами затеяли, и которая вот уже третий год действует, она для того, чтобы человек встретился с самим собой. Чтобы человек в свете православных истин обнаружил себя самого в божественном свете. Не таким, каким мы видим себя в естественном порядке, в естественном ходе вещей, а такими, какие мы есть на самом деле. Для того, чтобы наконец-то наша жизнь стала вполне человеческой. Для того, чтобы то, что сделал Бог для спасения рода человеческого, имело какое-то отношение к нам каждый день. Чтобы мы могли деятельно воспользоваться плодами смертных страданий, крестных страданий и смерти Господа нашего Иисуса Христа. Его воскресение. Чтобы мы наконец поняли, что такое церковь православная, членами которой мы стали через таинство крещения. Кто мы такие в ней? Кто она для нас? Чтобы в конце концов, неважно в каком возрасте, но все-таки встать на тот путь своего личностного развития, который ведет к нашему призванию, которое есть у каждого человека. И без общения человека с Богом в церкви это призвание обнаружить нельзя. А если человек не делает хотя бы одного шага или хотя бы половинки шага, заметного только Богу и больше никому, в сторону своего призвания, то его жизнь напрасна. Он зря прожил от рождения до смерти, независимо от того, чего он здесь достиг на земле. Если человек хотя бы на исходе своей жизни не узнал, кто он и зачем он, и не устремился туда, где душа узнала свой родной дом, свой порт приписки, то тогда все, что с нами было в жизни, зря. Даже если мы с вами считали себя православными христианами, и как заполошные ходили на крестные ходы по 25 километров. Поэтому опыт двухлетней работы, двухлетний опыт работы нашей школы показал, что вот такая система и такой способ общения как у нас в школе православного самосознания, вот такой взгляд на православие, он помогает очень многим людям сдвинуться с мертвой точки. Ведь здесь-то все люди в основном православные, все крещеные. И многие после того, как они посещали наши занятия, говорят, что да, действительно, что эти занятия наконец-то помогли двинуться куда-то вперед. Люди сами понимали, что то, что с ними происходит в церкви, это что-то не то. Что это что-то на тему православия, но не оно само. Поэтому давайте мы будем продолжать работать. И я надеюсь, что у нас не будет механического повторения предыдущего цикла и того цикла, который был до этого. Я думаю, что все-таки мы, двигаясь циклично, мы двигаемся не по кругу, а по спирали. Все-таки мы куда-то растем. Вот если вы не возражаете, я в конце занятия на записки отвечу, ладно? Мы сегодня начинаем очень серьезный разговор, который касается нашего с вами устройства. Человеку, который начинает вести образ жизни православного христианина, предстоит пережить некоторый переворот своего самосознания. Он должен обнаружить о себе самом то, чего он раньше не знал. Да и не мог знать. Потому что то, что говорит православие о человеке, это ведь не что-то такое, знаете, иносказательное. Это не какое-то тайное эзотерическое учение о человеке, которое только для посвященных. В специальных книжках под замком, а ключ у специально обученного человека. Нет. Церковь тысячи лет несет чистое, неискаженное представление о человеке всем. И этим можешь воспользоваться всегда, когда захочешь. Проблема в том, что человек не всегда хочет знать о себе то, что знает о человеке православие. Вот мне неоднократно приходилось слышать от своих пациентов, когда занимался с ними нравственно-ориентированной психотерапией, что так вот, они говорят: Вячеслав Владимирович, так вот поэтому же у нас и проблемы-то, что люди вот этого не знают, то, что вы говорите. Если бы вот всем взять, просто рассказать, то и все, и будет нормально все. Это же, говорит, надо в школах преподавать, там где-то как-то, видимо, общество знания на эту тему какое-то новое открывать и ходить, и заниматься ликвидацией православной безграмотности. Проблема-то как раз не в этом. Проблема в том, что люди не хотят этого знать. Вот мы с вами здесь сидим, и вы меня слушаете. А вот если взять, выборочно набрать вот там на улице, на тротуаре такое же количество людей, собрать где-нибудь в другом месте, ну просто загнать их в какой-нибудь зал и начать им говорить то же самое, ну это надо здесь охрану ставить на дверях, чтобы никто не убежал. Никто не хочет этого знать. Подавляющее большинство людей, не только у нас в России, а во всем мире, или равнодушно к тому, о чем мы с вами говорим, когда им абсолютно все равно, или откровенно враждебно православному вероучению о человеке. Потому что православное представление о человеке выбивает, ну, если можно так выразиться, выбивает. Это выбивать можно то, что есть. Человеку так кажется, что православие выбивает из-под него табуретку. на которой он стоит. Ну, тот фундамент такой, который он сам себе построил в качестве опоры. Да, православие самым главным, оно об основном, об основе. Вот если представить себе человека, что в нем главное, что второстепенное, то религиозность человека, духовность его, это некий фундамент. А фундамент – это то, что зарывается в землю. Сначала иногда сваи вбиваются, знаете, в землю, чтобы прочно стоял очень глубоко. Так вот, православие, оно про это. Про этот фундамент. Это сваи. Это бетонное основание человеческой личности. То, что можно сравнить с железобетоном. И в любом человеке, не только в православном, но даже в атеисте, его религиозность – это вот этот фундамент. Потому что атеизм – это религия. И если человек с детства воспринял атеизм как религию, чтобы он стал православным, вот это дерево, представляете, вот эти корни, это нужно вырвать с корнями, вот этот фундамент нужно весь выкорчевать и перевернуть вверх ногами. Первый этаж, или там, я не знаю, цокольный этаж, это национальность человека, это его национальное самосознание. А потом идет все остальное. Образование, человеческий кругозор, его эстетическое образование, вкусы, его культурное развитие и так далее. Семья, работа, общественная деятельность, политическая деятельность и так далее. Как говорили англичане? Англичанин, он сначала англиканин, а потом он уже может быть лейборист, тори или там кто-то еще. Да. Сначала англиканин. Так вот, если мы с вами сначала будем православны, то потом мы можем с вами быть кем угодно. Мы можем быть татарами, евреями, удмуртами, можем быть единороссами, а можем быть патриотами России, можем быть фермерами, а можем быть академиками. Это пожалуйста, если мы сначала будем православными, если у нас сначала будет заложен вот этот фундамент. Мы будем врыты в этот котлован. Так вот, давайте сегодня попробуем начать этот разговор. Как же устроен человек? Обычно, когда мы это делаем где-то на таких более в камерных условиях, когда не такая большая аудитория, я обычно задаю вопрос. На каком этаже вы живете? Человек говорит, ну на четвертом, там, на пятом. Или на восьмом. Я говорю, вот теперь я задаю глупый вопрос. Но он только кажется глупым. Простой вопрос, который требует такого же простого ответа. Вы когда-нибудь пробовали выходить на улицу погулять через окно? Все сидят, смотрят, переглядываются. Говорят, нет. Подумали сначала, чувствуют подвох какой-то. Говорят, нет. Я говорю, вот сейчас этот самый глупый вопрос. Почему? И тут начинается. Ну, потому что дверь есть. Уходит от ответа, понимаете? Ну, дверь есть. Я говорю, ну, хорошо, ну, а вот окно есть. Да почему неудобно-то, Господи? Вот я сижу на кухне, вот у меня окно. Ну и что? Ну седьмой этаж. Дальше-то что? Вот. Ну вот. Разбиться можно. В лучшем случае покалечиться, в худшем случае убиться насмерть. Вот и все. Вот простой вопрос требует простого ответа. А иногда, знаете, вот мучаемся, сидим. Люди и так, ну как можно серьезно отвечать на такие вопросы? Ну правильно, правильно. Потому что человек очень рано узнает и начинает уважать и соблюдать законы материального мира. Он ведь знает прекрасно, что если вот этот закон, который он уже знает, он изучил его на собственной шкуре, еще в детстве, когда начинал ходить и падал с высоты собственного роста. Если он сейчас этот закон нарушит, выйдет из окна, то ему конец. Ему будет очень больно, или он просто насмерть убьется. Он может не знать, как этот закон называется. Он, может, ничего не слышал никогда про гравитацию, про формулу ускорения свободного падения там, и так далее. Он ничего этого не знал. Забыл. Двоечником был. Но этот закон он знает на собственном опыте. Многократно его изучил. Поэтому он его никогда не нарушает. Ну, если он, конечно, не сойдет с ума и не сделает это нарочно, и не выйдет из окна не для того, чтобы погулять, а как раз для того, чтобы убиться насмерть. Такое бывает нередко. Так вот, мы с вами все, без исключения, хорошо знаем законы материального мира, в котором мы с вами живем. Мы их уважаем, эти законы, и соблюдаем. Мы электрические провода покрываем изоляцией, знаем законы электричества. Мы вот сейчас мы сидим в помещении, а некоторые вон сидят в теплой одежде, в каких-то теплых шалях, с теплыми воротниками. Холодно. Мы знаем, что есть закон теплоотдачи. И мы начинаем остывать. У нас напрягается наша система терморегуляции. Мы этих слов не знаем. Мы просто холодно, наделся, одел что-то на себя. Жарко, разделся. Так вот, человек потому и знает эти законы, соблюдает их, потому что он этому миру принадлежит сам. Он сам часть этого мира. И на человека обязательно эти законы распространяются. И действуют непреложно. Они не зависят от того, что на эту тему думает человек. Человек сам эти законы изменить не в состоянии. Наоборот, человек видит, что если он пытается вторгнуться вот в это мироустройство, где все так подогнано точно и все так взаимосвязано, и пытается выстроить какой-то свой ему выгодный порядок вещей, то он неизбежно страдает. Если он, получив образование и накопив научных знаний, выстраивает свою научную картину мира и пытается в эту им искусственно созданную научную картину мира вписать сам этот мир, то мы иногда получаем чернобыльские катастрофы, которые нам до сих пор икаются. И мы получаем страшные войны, где гибнут огромное количество людей. Да и, в общем-то, все страдания наши связаны так или иначе именно с этим, когда мы все-таки дерзаем устроить этот мир не так, как его устроил Бог, а так, как хочется нам. Но человек этому миру материальному принадлежит только одной своей частью. Не самой главной частью. В человеке есть нечто поважнее, чем то, что принадлежит материальному миру и на что действуют эти законы. То есть на тело. Что-то важнее нашего тела. Мы этому миру принадлежим вот тем, чем мы сейчас сидим в этом зале, занимаем объем в пространстве, что можно видеть, слышать, потрогать, понюхать. ощутить то, что нам дано в чувственных переживаниях, наше тело. Но это не весь человек. Это далеко не весь человек. Это только человеческая периферия. Это маленькая часть человека. Вот даже если привести это такое очень распространенное сравнение с айсбергом, когда говорят, вот айсберг, вот верхушка айсберга, это только то, что видно, а под водой находится основная часть этого айсберга, которую не видно. Но если сравнить айсберг, вот то, что у него на поверхности, и то, что внизу, при всей этой колоссальной разнице, все-таки в человеке, человек принципиально по-иному устроен. Потому что то, что у айсберга под водой, оно состоит из того же самого, из чего то, что над водой. А у человека то, что несоизмеримо больше, чем его тело, оно не только по-другому устроено, оно и принадлежит совершенно иному миру. Оно принадлежит миру духовному, нематериальному. И так и называется. Это наша духовная составляющая. Проще душа. Мы это слово слышим с детства. Но если мы с вами родились в Советском Союзе, то наше представление о душе, оно уже было совсем не такое, как, скажем, было лет 150, 200, 300, 500 тому назад в той же России. Даже советская наука, медицинская наука, она использовала это слово. Душа. Душевные расстройства, душевные болезни. Психиатрия – это наука о душевных болезнях. Это вам скажет любой психиатр, прошедший советскую школу психиатрии. Но при этом спросите любого психиатра, а у человека душа есть? 95% психиатров, и не только психиатров, но и врачей других специальностей, скажет «нет». Душа – это отвлеченное понятие. Это то, что является психическими отправлениями нашими. Это наша психика. Но это не нечто самостоятельное, не нечто отдельное, тем более принадлежащее другому миру. Нет. Это проявление функции мозгов, головного мозга, по большей части коры головного мозга. Мы же это все прекрасно с вами помним, как нас этому учили в школе, что вся наша психика, она в этой нашей толстой, серой, в толстом сером веществе головного мозга. Не могу не вспомнить этот случай. Когда я еще начинал работать врачом на скорой помощи, и у меня были два фельдшера, ну такие ребята, студенты, шалопаи. Приезжаем на один вызов. Пьяный молодой человек, которого только что избили на улице, как-то там доковылял до своей квартиры. Сидит в одних трусах на стуле. Перед ним стоит ведро. Уж извините за такие подробности. Подробности интересные. Студент физфака УПИ. Вот. Невменяемый, он совершенно такой вот пьяненький. Сидит, и у него что-то такое серое течет вот здесь из области носа, в это ведро. И вокруг него бегает его мама, которая, видимо, может, первый раз его видит в таком состоянии. Ой, что это с ним? Что это с ним, доктор? Что это с ним такое случилось? Что это у него серое течет? этим, один из этих фельдшеров говорит, это серое вещество. Ну, мама поверила, понимаете. Так она, как? Не может быть. Ну, в общем, я к тому, что нашему серому веществу слишком много приписывают. Вот материалистическая наука, она, к сожалению, именно этим путем пошла. Она то, что мы, люди православные, называем душой, она пытается, уже давно, пытается затолкать в мозги. Ничего не получается. Но она этих попыток не оставляет и, видимо, будет этим заниматься до конца, до второго пришествия. Если уж такой феномен, как советская психиатрия, которая, она не сама по себе, она не что-то самобытное. Мы получили эту психиатрию из Европы, которая основана на материалистическом представлении о человеке, когда считают, что у человека есть только тело. Если это появилось, то, видимо, этому суждено быть уже до конца истории. И это будет существовать параллельно со здоровым, правильным представлением человека о себе самом. Так вот, что такое душа? Я сейчас буду это свойство человеческой души перечислять. И у вас может создаться впечатление, что душа состоит из каких-то отдельных частей. Ну, в общем-то, да. Но это такие же отдельные части, как отдельные грани у бриллианта. Вот бриллиант повернул вот так, раз, он сверкнул одной гранью какой-то. Одним цветом. Чуть-чуть вот так вот повернул, другой гранью повернулся и сверкнул уже совсем другим светом. Но мы же знаем прекрасно, что это только потому, что у него там сколько у бриллианта? 52 грани? 54 грани. А так-то это цельный камень. Бриллиант. Так вот, человеческая душа – это такой же бриллиант. Многогранный. И то, что мы сейчас будем перечислять, как первое, второе, третье и так далее, это не какие-то кирпичики, из которых состоит человеческая душа, ее части автономные. Нет. Это проявление целого. Разные действия, разные проявления одного целого в человеке, его души. Итак, человеческая душа – это ум. Мы же умные. Мы обижаемся, когда нас называют безумными, ну или неумными. Мы-то считаем, что мы умные. Подросток лет, наверное, в 12 может считать, что он очень умный. Иногда даже, что он самый умный. И поэтому у подростков самое обидное обзывательство – это дурак. Да ты сам дурак. Ты можешь называть как его как угодно. Вернее, не только у подростков, у взрослых тоже. Просто у подростков это как-то более ярко проявляется в силу такой еще детской непосредственности. Но для любого человека, когда его называют дураком, это, наверное, самое обидное. Потому что ни один человек себя дураком не считает. Наоборот. Назовите меня старухой, я не обижусь. Да, ну да, ну в общем-то да, кому что. Есть такая русская пословица: кто про что, а голодный про крупу. Так вот, ум – это свойство человеческой души. Что это такое ум? А это во-первых, наша способность мыслить. Мы думаем, рассуждаем, размышляем, мы анализируем, мы обобщаем, мы делаем выводы. Это наша интеллектуальная деятельность. И как только человек рождается на свет, как только, даже еще раньше, потому что внешние впечатления человек получает уже в утробе матери, но вот такой взрыв нашей умственной активности начинается тогда, когда мы рождаемся на свет, когда появляются вот эти внешние впечатления, которые человек с помощью тела выхватывает из окружающего мира. И они, эти внешние впечатления, они являются как бы катализаторами этого процесса мышления. Мы думаем на ту тему, которую нам предлагает этот мир, как правило. Хотя потом с опытом у нас уже есть независимое от этого мира свои внутренние, там, внутренние созерцания такие умственные, когда мы думаем, наоборот, стараемся, чтобы нас ничто не отвлекало, сосредоточиваться на какой-то мысли, на какой-то идее. Но от рождения до смерти, вот видите, сам чуть не сказал ересь. От рождения и всегда, бесконечно. Человеческий ум действует. Он никогда не прекращает своей работы. Мы непрерывно думаем. Наша мыслительная деятельность не прекращается ни на одно мгновение, даже когда мы спим. Иногда мы устаем, и нам кажется, что устает ум. Нет. Устает мозг. Потому что наш ум, он к телу не имеет отношения. Думает не мозг. В человеческих мозгах нет участка, ответственного за процесс мышления. Ищут. На полном серьезе ищут. Но пока не нашли. Исследовали все. Вот с точки зрения нейрофизиологии исследованы все участки коры головного мозга и подкорковых структур. И не нашли ни в каком слое коры, даже в самом верхнем, даже в лобной доле коры, которой приписывается как раз наш интеллект, не нашли участка, ответственного за процесс мышления. Но это не значит, что наш мозг к процессу мышления не имеет никакого отношения совсем. Нет, нет. Имеет. Человек целостен. Вот мы с вами говорим, что душа – это нечто целое, что нельзя, что можно делить на части только условно. Так человек весь в целости. И наша материальная составляющая – тело, которое принадлежит этому миру, и она подчиняется законам этого мира. И наша душа – это единое целое, это одна личность, человек. Это разные проявления личности человеческой, разные ее стороны, разные ее функции. Поэтому они везде сопряжены. Но есть особые, что ли, участки нашего тела, где душа и тело сопряжены каким наиболее тесным образом. Не ждите от меня, пожалуйста, научных выкладок, описания каких-то экспериментов с какими-то математическими формулами и так далее. Нет, нет. То, что я говорю, это утверждает православие. Это утверждает православие, которое изучило достижения науки. Святые отцы первого тысячелетия, они не знали, как устроен нейрон коры головного мозга. Но они вот это уже говорили, то, что я сейчас говорю, только вот без научных терминов. А то, что говорю я, это говорит православие, которое изучило нейрофизиологию. И она говорит, что нейрофизиология ничего не отменила из того, что говорили святые отцы первого тысячелетия. Наоборот, она обогатила это, органично вошла в наше святоотеческое учение, вполне вписывается в него. И подтверждает вот эту мысль, что наше тело и наша душа, они очень взаимосвязаны. Только первично-то душа, а тело вторично. Вот как первично елка новогодняя, которую мы скоро будем устанавливать, и игрушки, и фонарики на ней. Мы смотрим на эти фонарики, которые приняли форму елки, и говорим: о, Новый год, елочка, зажглись. Зажглись, включили в розетку, загорелись фонарики, все это в форме елки. Елку саму не видно. Видны только фонарики. Они отражают состояние вот этой, этого объекта, елки. Наши мозги, наши клеточки головного мозга, это вот такие же фонарики. Они отражают деятельность нашего ума. И когда к нам к голове прикрепляют электроды и снимают электроэнцефалограмму, чтобы выяснить активность коры головного мозга, то это вот эти колебания, которые там записывают, может, видели многие, да? Это ведь не мысли, правда? Это просто лампочки. Раз, 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 тут, там, там, сям, зажигаются. И мы судим о том, как работает кора головного мозга. И только. Но мы не, по электроэнцефалограмме не можем сказать, сравнив их, этот вот умный, а этот дурак. Нет. Но наше мышление имеет отражение в коре головного мозга. Вот именно так, как нечто вторичное. И вот от этих вторичных возбуждений клеток коры головного мозга, причиной которых является наше мышление, мы устаем. Надо спать. Надо наш мозг выдернуть из розетки на ночь, чтобы он отдохнул. Тело устает, душа нет. Ум наш не устает. Поэтому, когда наше тело отключается, ум продолжает работать. Нам иногда даже кажется, что ночью он работает еще интенсивнее. Во сне. Иногда человек утром просыпается и начинает рассказывать, что он видел во сне. Он про свои дневные впечатления так много никогда не говорит. Ведь там и того видел, и сего, и там, при таких обстоятельствах, там целое кино. Целый сериал. И что он думал, и что тут, и как он это оценивал. Ум работал. Так вот, ум – это свойство нашей души, и к телу это не имеет отношения. Величайший нейрофизиолог всех времен и народов, Иван Петрович Павлов, православный христианин, лауреат Нобелевской премии, непререкаемый авторитет до сих пор, он говорил, что не нужно приписывать человеческому мозгу, а он всю жизнь посвятил свою изучению мозгов, того, что ему не свойственно. Человеческий мозг не способен мыслить. Человеческий мозг – это совершенное, тончайшим образом устроенное, сложнейшая система приспособления человека к меняющимся условиям внешней среды. Павлов сказал. Все. Он говорит, что человеческий мозг можно сравнить с телефонной станцией. Помните, как в его времена выглядела телефонная станция? Может, кто-то застал еще советские телеграфы? Панель, ячеечки и штырьки. И вот телефонистки эти ячейки занимают штырьками. Чем больше жизненный опыт, тем больше ячеек занято штырьками. Ассоциативными связями. Вот и все. Телефонная станция. Что еще входит в наш ум? Еще свойство нашего ума. Это наша память. Видите, я говорю еще, как будто бы это что-то дополнительное. Да нет, это все ум. Это все душа. Это наша память. Когда мы с вами способны переживать события нашей прошлой жизни, далекого прошлого, там детства, юности, даже вот вчера, на прошлой неделе или 5 минут тому назад, вспоминать, заново их переживать и давать им новую оценку. Вот это память. В мозгах нету участка, ответственного за этот процесс. В мозгах знаете, что есть? И вот с нашим ученым, неверующим, очень хочется думать, что это вот она и есть, память. Ну уж больно сложно устроена кора головного мозга, как компьютер. А мы же вот, Саша, не даст соврать, у компьютера ведь бывает большая память. Там, на сколько там гигабайт?
600.
Да, у современного компьютера.
И даже более.
Колоссальная память. И наш мозг похож на вот эти вот микросхемы. И так хочется думать, что там тоже вот эти гигабайты там заложены. И что вот так же можно просто произвольно вынимать какой-то образ или какое-то воспоминание, какую-то информацию из прошлого и просто воспроизводить. Но нету этого. Нейроны коры головного мозга, они реагируют на действие нашего ума, на деятельность нашего ума вторично. Вот смотрите, я всегда, не знаю, почему именно этот пример привожу. Звоним мы по телефону. Там снимают трубку. Мы говорим, позовите, пожалуйста, Дусю. Он говорит, Дуси нет, она сейчас по другому телефону. Вот поэтому. По какому? Вот поэтому. Нам продиктовали, мы быстренько этот телефон набрали, или там так, или так. Алло, Дуся, Дуся. Мы с Дусей поговорили. Телефон выключили. А какой номер мы набирали? Мы уже не помним. Или чаще всего с нами бывает так. Подходит к нам человек и говорит, здравствуйте, Иван Петрович. Здравствуйте, Вячеслав Владимирович. Проходит 2 минуты. Простите. Иван Петрович. Иван Петрович. Он мне представился, я этот номер телефона услышал. На короткий промежуток времени этот сигнал изменил конфигурацию молекул в протоплазме нейронов коры головного мозга до тех пор, пока следующий сигнал не стер эту информацию и не изменил ее так, как надо ему. Вот эта краткосрочная память, очень краткосрочная, это свойство мозгов, знаете, напоминает ту память, о которой я сказал. Но вот когда 70-летний человек, у которого уже атеросклероз сосудов головного мозга, у которого уже треть нейронов коры головного мозга безвозвратно утрачена из-за этого атеросклероза, из-за недостатков кровоснабжения головного мозга, из-за количества выпитого и выкуренного за свою жизнь. Когда этот человек начинает несоизмеримо более ярко, чем это было в юности и в зрелом возрасте, воспроизводить свое детство, юность в мельчайших подробностях, в цвете, слышит голоса, узнает эти голоса, он узнает лица. Он этих лиц не вспоминал всю жизнь, вот с того детства. То есть это вообще вылетело на 70 там, или на 60 лет. А вот тут раз, и он это все заново воспроизводит. Он узнает это не как плод фантазии, а как факты из своей жизни. И он заново их переживает, чуть ли не так же живо, как это было тогда, десятки лет назад. С такими же эмоциями, даже другими, потому что сейчас ему уже, простите, не 10, а 70 лет. И он вспоминает свой 10-летний возраст уже с высоты нынешнего возраста и дает совсем другие оценки тому, что было тогда. У него уже опыт. Тогда-то, как он говорит, я был дурак дураком, а сейчас он же какой умный, какой у него опыт жизненный. Поэтому, конечно, у него и другое отношение к тому, что было. А значит, у него другое настроение. Пока не вспомнил, настроение было хорошее. Вспомнил, все, испортилось. Иногда надолго. Иногда так, что жить не хочется. Человек не знает, что делать с этими воспоминаниями. Он бы рад этого не вспоминать. Старики рады бы не вспоминать чего-нибудь. Вот был такой период в нашей истории, когда молодые ветераны Великой Отечественной войны не любили рассказывать о войне. Мало рассказывали. Потому что многое забылось. Что-то яркое, какие-то воспоминания остались, но что-то как-то вот ушло. А вот начиная с 70-х годов, те, кто дожили, и те, кто сейчас живут, которых призывали в армию 19-18-летними во время войны. Как правило, это уже не те, кто в 41-м призывались, а те, кто в 44-м, там, 45-м призывались на фронт 18-летними. Он ни о чем больше не говорить не хочет. Только о войне. Это самое для него сейчас, ну что ли, важное событие его жизни. И он может рассказывать в таких деталях, в таких подробностях, где, с кем, как его звали, сидели, о чем говорили, как там вдалеке немцы, мы слышим, они там о чем-то говорят. Он все, он знаете, как в режиме онлайн воспроизводит все события, которые были 70 лет тому назад. И потому, как он это рассказывает, видно, что это самое главное событие в его жизни было. Война. То, что после войны и потом там эти все проблемы с работой, с семьей, с алкоголем очень часто. Это не так. А вот война. Ну и что? Это где-то в мозгах? Нет. Это нематериально. Это свойство человеческой души, память. Это свойство нашего ума. Еще одно свойство ума. Это наше воображение. Я в своем уме могу построить любой образ. Я могу построить любую конструкцию из любого материала. Вот как говорит, как мы любим говорить, как моей душе будет угодно. Вот как захочу. Я, когда хочу что-то сделать, допустим, построить дом, ну вот я выхожу на то место, где я его буду строить, а даже не выхожу. Вот сижу дома, я просто знаю, как это место выглядит. Я там был. Помню. И вот я себе представляю, значит, такой фундамент. Здесь вот будет вот так вот крылечко, значит, стены, так, крыша, сайдинг, значит, здесь стеклопакеты, дверные ручки, сантехника. Я это все вижу, я прямо это все расставляю там. Мебель, люстру повесил. Телевизор включил, сидя на диване. Уже и знаю даже, какой фактуру чувствую дивана. Дома нет, но он есть. Он у меня в уме. Он в моем воображении. А потом, если я захочу продолжение этого всего, и у меня есть деньги, я заказываю проект, мне его делают, нанимаю строителей, они строят. Получается, конечно, не то, что я хотел в итоге, но жить можно. И так во всем. Я могу представить в любой момент лицо своего любимого человека или даже его целиком. Всего. Я могу в своем воображении даже его обнять, поцеловать. Так ведь? Я могу создать в своем воображении даже то, чего я никогда в жизни не видел. У меня не было такого опыта. Голливудские фильмы ужасов или там фантастику видели ведь? Да и наш тоже. Сейчас не отстают. С компьютерными спецэффектами. Я когда вот первый раз увидел, наверное, еще в 80-х годах, фильм «Чужой». Смотрели, нет? Фантастика. Про этого инопланетянина жуткого. Я еще тогда подумал, вот это же надо, это какое воображение было у художника этого фильма, чтобы вот такое нарисовать. А потом еще и сделать анимацию компьютерную, его оживить. То есть вот это чудовище у него в душе. Он его создал внутри себя, вот этого гада. Это же надо было постараться. И потом всем показал. Все это запечатлели. Это стало достоянием души всех, кто увидел этот фильм. Сейчас каждый человек может во сне проснуться в холодном поту. Мы мыслим образами. Мы не можем. Вот наш ум, это триединая интеллектуальная машина. Мышление, память и воображение. Вот наш ум, как только он включился, где-то там еще в утробе матери, а потом во всей полноте, когда мы родились, когда уже появились эти образы, когда у нас появился опыт, когда мы начали врастать, и у нас появилось самосознание, о чем мы еще будем позже говорить. Вот тогда наш ум заработал, и уже до конца никогда он не перестанет. Вот эта триединая интеллектуальная машина работать. Забегая вперед, скажу, что даже тогда, когда нас с вами вынесут из церкви вперед ногами и отнесут на кладбище, даже тогда это не прекратится. Ни на одно мгновение. И мы даже иногда ничего с этим не можем поделать. Мы чувствуем иногда, что мы теряем контроль над своим умом. Мы не можем не думать на ту тему, которую нам задают, какие-то мысли, которые приходят к нам в голову постоянно. Или сами, или я только что эту идею кто-то озвучил, какую-то такую простую мысль, она мне раз туда запала, куда-то в мой ум, и я не могу от нее отделаться. Она меня мучает. Я бы и рад не думать на эту тему. Но не могу. Я бы рад не вспоминать, но не могу. Или наоборот, я так хочу вспомнить на экзамене. Говорю, вот знал да забыл. И я не могу от этих образов отделаться, которые у меня поселились в моем уме. Иногда против моей воли. А иногда забываю лица. И хотел бы вспомнить лицо человека, но не могу. И для меня, вот, например, очень тягостно бывает, когда я забываю лица своих воспитанников в центре. Вот они у нас прошли реабилитацию, выпустились. Ну, они были издалека. Они могут мне звонить по телефону. Я с ними разговариваю. Я помню имя и фамилию, а лица не помню. Очень хочется вспомнить. Напрягаю воображение, память. А не получается. И мы видим, что вот это важнейшее свойство нашей души, ум, это вроде бы и наше, а вроде не наше. Мы вроде им владеем, а вроде и нет. Он становится иногда абсолютно неподконтрольный нам. Мы видим, что мы перестаем быть хозяевами своим мыслям, своей памяти, своему воображению. Есть такое понятие в психиатрии – невроз навязчивых состояний, невроз навязчивых мыслей. Кто-то навязал. Это не мое. Это от меня не зависит. И мы здесь уже с вами, видите, сталкиваемся с этой какой-то удивительной двойственностью человеческой природы. С одной стороны, мы описываем свойства нашей души и выясняем, насколько человек – существо грандиозное, как много ему дано. А с другой стороны, мы выясняем, что дано-то дано. Но мы не можем этим пользоваться так, как нам хотелось бы. Мы не можем этим распорядиться сами, с пользой для себя. Вот хотя бы взять эту часть нашей души, которую мы сегодня с вами рассмотрели. Наш ум. Так вот, ум – это свойство нашей души. Это не материально. Это не в мозгах. А ну-ка, давайте-ка представим себе человека без этого. Да нет. Скорее всего, человек – это и есть существо умное, в первую очередь. Нас ведь в человеке это в основном это и интересует. Это ведь мы встречаем только по одежке. Не по телу, только потому, что на теле надето. А провожаем-то по уму. Но, видите, телу это не принадлежит. Это сопряжено с телом. Это с телом одно целое. Но это не оно, это не тело. То есть в человеке есть то, что принадлежит миру духовному, а значит подчинено законам духовного мира. В следующий раз мы с вами продолжим разговор на эту тему. Вот я не буду сегодня начинать разговор о других свойствах нашей души, не менее интересных. А оставлю время для того, чтобы ответить на записки. Вот одну записку я заранее успел прочитать, она мне очень понравилась. На прошлой лекции прозвучало, что православие учит христианина не бояться переходу на тот свет. Но тогда, смотрите, лечение смертельных и других болезней не является ли сопротивлением воле Господа? Все хорошо, кроме того, что Господа с маленькой буквы. Нет, не является сопротивлением. Эта мысль, я с ней встречаюсь уже не первый раз, и надо признаться, меня она тоже посещала. Как врача, меня тоже посещала эта мысль. О чем мы занимаемся, собственно говоря, когда мы лечим людей? Особенно смертельно больных. Господь его призывает, а мы не отпускаем. То есть мы мешаем Богу заниматься его прямыми обязанностями. Спасать души людей. Он душу хочет забрать, а мы говорим, иди сюда, стой, стоять. Да и вообще, даже не смертельно больных, а просто больных людей. Ведь болезнь любая, какая бы она ни была, даже если это ОРЗ, это то, что напоминает человеку о его смерти. Скорой. Очень хороший вопрос, потому что он касается самосознания медицины. В медицине тоже, как и любой, в общем-то, области человеческой деятельности, нужно самосознание. Зачем я это делаю? Если я врач и занимаюсь лечением людей, зачем? В чем смысл медицины? Если человек смертный, медицина что, может кого-то избавить от смерти? Нет. А что, медицина может уменьшить общую заболеваемость? Нет. Медицина достигла колоссальных успехов в области диагностики, ранней диагностики, в области фармакотерапии, любых других способов терапии, в области хирургии. Спасают, достают людей из того света, из самых запущенных терминальных состояний. Сейчас есть такие технологии медицинские, которые могут продлить человеку жизнь. И мы видим, что общая заболеваемость не снижается, а растет. Тогда медицина зачем? Не от смерти избавить, не от болезней избавить медицина не может. Тогда зачем она? А медицина – это способ любить. С точки зрения христианства, это очень хороший и эффективный способ одному человеку любить другого. Да, сверхзадача медицины – это борьба со смертью, как со самым страшным врагом, который пришел к нам из-за греха. который стал достоянием нашим из-за человеческого греха. Медицина борется со следствием греховной природы человеческой. Человек, который родился на этот свет, он обречен на то, чтобы болеть, страдать и умирать. Так вот, медицина – это то, чтобы облегчить страдания, избавить от страдания из любви к человеку. Видите? Что ставит православие во главу угла? Не сам факт, что я ему дал таблетку, он выпил, ему стало легче. И я получил свою зарплату и пошел домой. Нет. В том, что человек страдает, врач сострадает, и так, как он умеет, облегчает страдания человеку, руководствуясь именно этим, состраданием, то есть любовью к человеку. Вот тогда медицина имеет смысл. Вот тогда у нее высочайший смысл. Тогда стоит развивать медицинские технологии. Ради этого стоит. И реанимационную технику всю новейшую, там компьютерную. И диагностику раннюю. И фармакотерапию. Все есть смысл развивать. Вот в этом свете есть смысл. Если убрать этот смысл, все, медицина теряет смысл. Медицина не нужна. Вернее, она непонятно зачем. Когда один человек, здоровый, обученный специальным технологиям, извлекает деньги из кармана другого больного человека. Для него больной человек – это не способ спасения благодаря состраданию и любви, а это источник доходов для удовольствия в этой жизни. Тогда медицина – это какая-то бяка. И мы видим, что медицина у нас в это превращается. У нас напрочь уходит из медицины сострадание и любовь, а остается только вот это сопротивление воле Божьей. За деньги причем. И мы видим, что когда наша медицина вслед за европейской вырвалась, сорвалась с цепи, то мы увидели чудовищные медицинские технологии. Сейчас у нас всерьез обсуждается вопрос об эвтаназии. И тоже туда подоплеку-то ведь христианскую пытаются подвести. Любовь. Любовь, сострадание. Страдает же человек. Ну, надо прекратить. Мы видим сейчас такие технологии, за которыми не видна человеческая мясорубка. Например, аборты и экстракорпоральное оплодотворение. Какое достижение, представляете? Не могли люди иметь детей. Есть технология, изобрели. Можно иметь детей. А какой ценой? Когда убивается 10 человек, один выживает. И мы видим сейчас, каких успехов у нас достигла трансплантология. Но мы видим, что в законодательство почти всех цивилизованных стран вносятся такие изменения, которые позволяют зарабатывать огромные деньги на извлечение человеческих органов из детей, из сирот, из беспризорников. Когда сначала создаются искусственные условия для того, чтобы таких детей было как можно больше, чтобы потом их использовать как материал на органы. И много чего еще мы увидели и узнали о медицине. Поэтому, когда смотришь на современную медицину не христианским взглядом, но если у тебя еще немножко осталось совести, какой-то здоровый участок души остался, то всегда вызывает недоумение. Что это такое вообще? Особенно, когда зайдешь в нашу поликлинику, на городской больнице номер 6, или в стационар, и посмотришь, как там лечат, в каких условиях людей, думаешь, где же тут медицина? Вячеслав Владимирович, Как относиться к ситуации, муж нашел другую, развелся со мной после 20 лет брака? Ну, вы знаете, на этот вопрос можно ответить по-разному. Если бы этот вопрос человек мне задал в кабинете, у нас было бы минимум 40 минут времени, то, конечно, я мог бы дать более такой, ну что ли, точный ответ. А при наших с вами условиях сейчас я могу дать только общего свойства ответ. Это испытание для вас. Когда муж ушел к другой после 29 лет брака, это испытание. По-другому испытание называется экзамен. По-русски испытание, а по-латыни экзамен. А экзамен надо сдать. Это испытание не случайное недоразумение, не несчастный случай, не просто муж сбрендил там и седина в бороду, без в ребро и так далее. Не-не-не. Нужно нам с вами учиться, вот мы уже на первом занятии с вами видели, о чем говорим. Надо нам с вами учиться за каждым обстоятельством нашей жизни, даже самым незначительным, а уж тем более за таким, видеть Бога. Это не без Него. Если Христос сказал: «Ни один волос не упадет с вашей головы без моей на то воли», то когда целый муж упал через 29 лет брака, то уж тем более, со всеми своими волосами. Вот. Это испытание должно сделать нас лучше. Мы должны понять, что мы не все можем, что наш муж – это не наша собственность. Нам его дал Бог когда-то. Что не мы это специально где-то там подкараулили своего мужа или свою жену и специально привлекли к себе внимание, чтобы он захотел с нами познакомиться, встречаться, а потом, чтобы выйти за него замуж. Это я все сама подстроила. Нет. Это нам только так кажется. Муж и жена, когда они муж и жена, это не случайное событие. Не приведи Господи. Вот представьте себе, даже допустить такую мысль, что то, что мы вместе, это результат тут, ну, случайность. А значит, и дети наши случайность. Недоразумение. Нет. Муж и жена – это Богом данные друг друга обстоятельства. Поэтому нужно принимать это как дар Божий, прямо как из руки Божией. Ну и когда муж собирается и уходит к другой, это тоже Богом данные обстоятельства. Бог дал, Бог взял. Мы все Его, мы Ему принадлежим. Конечно, мы не марионетки в руках Божьих, и мы свободные личности. Вот это для нас неразрешимая проблема. Почему мы все время все приписываем мужьям-изменщикам коварным, подлецам, таким мерзавцам? Потому что мы же, кроме мужа, никого не видим. Мы же видим, что это он говорит: ты знаешь, я решил. Я вот так подумал и решил. Хорош. Пожили, хватит, пойду я к другой. У меня там любовь, говорит он. И поэтому это же он говорит все, поэтому мы его и ненавидим. Да, он все это делает свободно, он свободная личность. И каждому воздастся по делам его. И когда такой человек делает, если мы в курсе дела, если мы понимаем, кто на самом деле им водит, и чью волю он сейчас творит, кому попущено сейчас его увести из семьи, кто там за его левым плечом, то этого человека нужно только пожалеть. Человек, который ушел из семьи после 29 лет жизни в этой семье, там наверняка есть дети, там столько всяких сердечных и душевных привязанностей и связей, которые вот так рвутся по-живому. после этого рассчитывать на то, чтобы быть счастливым, нельзя. Это просто невозможно. Для него это тоже экзамен. Вот то, что с ним происходило, это тоже экзамен, который он не сдал. Вернее, он сдал его на двойку. Ну, когда-то мы дневник покажем родителям. И все. И сейчас уже двоечников нужно уметь жалеть. Ему нужно этому человеку сострадать. Несчастный человек. Не приведи Господи, чтобы вот так угораздило кого-нибудь. Поэтому, видите, православное самосознание, оно на многие вещи, от которых мы приходим в ужас, начинаем паниковать и отчаиваться, оно смотрит очень спокойно. Богом данные обстоятельства, надо потерпеть. Надо терпеливо, благодушно пережить это. И даже потом Бога за это поблагодарить, что Бог яко смирил мя еси зело. Ну ладно, давайте на сегодня закончим. Мы сегодня принесли немного, правда, но уже дисков из новой серии, видеоверсии первой натуры. Это то, что мы делали с весны этого года, вот по ноябрь. Но последние диски мы еще не сделали, а сделали то, что вот мы там сделали весной и летом. Вот это можно сегодня уже взять и посмотреть. Аудиоверсия первой натуры. Ксения Кириллова принесла свои книжки. Там наша печатная разработка по духовной жизни. Краткое руководство такое, которым можно пользоваться. Там мой термос с кофе стоит. Это мой. И пожертвовали на революционный центр. Кому не жалко. Если вопросов нет, давайте молиться.